Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, программа «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня у нас в гостях известный фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, обладатель приза Жака Фавара. Да?
Было такое.
Правильно? За выдающийся вклад в мировое фигурное катание Андрей Букин.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, я не буду скрывать, Андрей, я на вас смотрю. Во-первых, у меня перед глазами проносятся все ваши блистательные номера с Натальей Бестемьяновой. Просто вот вы для меня вот совершенно
Спасибо.
Единое, нечто единое. Когда замирало сердце, и, сидя у телевизоров, многие принимали волокординчик, потому что это было... Я не знаю, что это было, это спорт или искусство?
Ну, тогда это так не пришли к никаким определениям, потому как в тот момент это был спорт. Почему? Потому что это был любительский спорт, и мы все, и западные спортсмены, ну и в данной ситуации мы тоже были где-то прикреплены. Я, например, был... Сначала у меня первая запись книжки трудовой – это завскладом. То есть я не профессиональный спортсмен.
Надо
я
было
заведующий,
номинально где-то числиться.
Чтобы потом показать,
Понятно.
Что вот, да, я работаю, и я не профессиональный спортсмен. Но это был обман, конечно.
Угу.
Вот. А тогда это был спорт. Но спорт, которым мы могли творить. Мы могли действительно что-то... Ну, не мы, наши тренеры. Наши,
и вы тоже.
Но мы старались. Они,
не умоляйте.
Мы пластилины из того, что они делали.
Угу.
Вот, их идеи, музыка, все. У нас была возможность творить. Почему? Потому что в тех правилах мы могли спокойно придумывать новые движения под музыку и как они ложатся. И
все что это такое было. В тех правилах?
По-моему, с 2006 года изменились правила судейства. Ввели новую систему оценок, теперь баллы даются и уровни. Уровни катания или исполнения определенного элемента. Вот, например, в танцах на льду должно быть определенное количество шагов в дорожке, которые ты должен показать на определенных ребрах. И поэтому все сегодняшние тренеры, они, к сожалению моему, они стоят у таких рамок, что они дальше двинуться не могут. Они должны это показать.
То есть творить нельзя?
Нет времени. Потому что, чтобы сделать эти дорожки, эти крюки-выкрюки и твизлы, и поддержки, и вращения, остается для создания образа программы, ну, бывало там 15-20 секунд. Что можно за этот момент, как раскрыть образ этой программы? То есть вот в чем проблема сегодняшнего правил. В наше время у нас была действительно произвольная программа. То есть это мы произвольно делали все, что мы хотели. Там не надо было показывать эти вращения обязательно. Нельзя было делать больше 3 поддержек.
Угу.
Вот. Единственное был критерий.
Ну, какие у вас были поддержки,
Ну, вот тогда
Андрей?
Искались. И они должны были быть в стиле постановки, они должны быть в стиле хореографии.
Это был спектакль.
Да. А сейчас надо сделать такую поддержку, за которую ты получишь 4 уровень. Это максимальный уровень. А у них всего лишь 3 или 4 вариации этих поддержек. Все. И что тренеру приходится? Ему приходится делать то, что все делают.
В общем, это своего рода ЕГЭ.
Где-то так и выглядит.
Жалко. Но, может быть, что-то и поменяется, потому что так не может быть, чтобы в течение какого-то довольно длительного времени у нас не появлялись такие номера, такие маленькие спектакли хореографические. А потом жалко тренеров? Я уже не говорю о ребятах.
Мне очень их жалко.
Это ужас.
Что мы раньше с Наташей Бестемьяновой еще периодически делали семинары. Мы выезжали за рубеж. Нас приглашали, потому что тогда еще мы работали по этим правилам. И нам было интересно передать молодежи свое умение.
И им было, наверное, интересно.
Им было интересно,
да.
Понять, как мы это делаем легко и просто. Вот, то сегодня я, например, не пойду уже тренировать, потому что я должен знать, что эта поддержка должна длиться не под музыку, а просто 6 секунд, ни больше, ни меньше.
Да, это ужасно.
И это меня не интересует. Меня уже вот такая постановка программы, меня просто не интересует.
Жалко.
Это жалко, это обидно, но на сегодняшний момент я слышал отзывы, уже роптание среди тренеров в фигурном катании, в основном это... тренеры в танцах на льду, что они хотят все-таки выйти на Международный союз конькобежцев и с предложением, чтобы все-таки вернуться к старой системе судейства. То есть вернуться опять к этой 5-9, 6-0, то, что было тогда понятно, и, возможно, с возможностью, чтобы была произвольная программа, все-таки произвольно поставленной.
А не... Но она же так и называется,
да. Произвольная. Да. А сейчас произвольно обязательная, произвольно оригинальная, все обязательно, все обязательно.
Ясно. Ой, господи, вот это, кстати, всюду, в каждой избушке свои погремушки.
Да, но, к сожалению нашему, мы немножко потеряли и зрителя из-за этого, потому что многие не понимают, как складываются оценки сегодня.
Ну да. Но вы же с Наташей первые начали «Танцы на льду» на экране.
Вы имеете в виду
программу,
проект?
Цикл, проект.
Проект.
Да.
Да, тогда это получилось, мы опередили первый канал.
С Натальей Бестемьяновой.
Натальей Бестемьяновой, да.
Да.
Цикл этих вот передач. Мы опередили, наверное, первый канал, ну, недели на две, на три.
Угу.
Хотя мы шли параллельно, но мы раньше это успели сделать, поэтому... Скорее всего, рейтинги в первый год были на нашей стороне.
Угу.
Ну, а потом уже потихонечку все-таки перебил.
Ну, это да.
Первый канал.
Но главное, что вновь засверкало фигурное катание.
Да,
правда,
вы знаете,
же?
Вот очень приятно то, что пошла большая волна детей в секции фигурного катания.
Да, вот это важно.
Вот это очень важно.
Как это все произошло? Вы москвич, семья военного. Как фигурное катание?
Ну, вы понимаете, в семье военного жена, наверное, не должна работать.
Так.
Может быть так. Но мама еще по болезни немножко не могла работать. Вот. И когда я появился на свет, в это время она не работала. Надо было как-то, наверное, меня куда-то пристроить, потому что я все время побаливал, у меня какие-то были воспаления, ну, не воспаления легких тогда, а какие-то бронхиты, ангины. А врачи сказали, говорят, ну, вы лучше на воздухе. Ну, какой-то вид спорта на воздухе. Да. Лыжи, санки, там, ну, что-то такое. Потому что это больше ты на воздухе находишься. Мы проживали рядышком с катком ЦСКА.
Сам
школа
Бог
ЦСКА, верил. Да. И она меня туда повела и привела в эту школу. И вы знаете, ну, на тот момент все равно тоже мальчиков было мало.
Да.
И вот у нас была группа из 32 человек. 30 девочек, 2 мальчика.
Ой. Да еще, наверное, была проблема тогда с фигурными коньками. Или уже не было?
Ну, вы знаете, такой особой проблемы как бы
и
на,
не
этом,
так дорого,
на, этом,
да?
На этом уровне, это недорого было. На этом уровне не нужны очень дорогие коньки и ботинки.
На начале.
Да, потому что надо хотя бы понять, будет ребенок этим заниматься или не будет, и получится у него или нет. Хотя я начинал тоже с белыми ботиночками, как и девочек, потому что размер мальчишеский начинался позже.
А сколько это вам было?
7 лет.
То есть это был как кружок, секция?
Да, да.
Ну и как у вас это шло? Что сказал тренер? Имеет смысл вообще тратить 3 рубля?
Да, потому что я мальчик.
Ага. А их всего двое?
Да, их всего
двое
было.
Ой, боже, конечно.
Вот. И как раз получилось так, что через 3 года, позанимавшись там в ЦСКА, мой тренер, который основной был, он уходил в другое общество, в «Спартак», и забрал меня туда с собой. То есть, ну как он забрал? Он сказал... Приходите, там уже будет общество, там не надо будет платить 3 рубля, но единственное, это будешь ездить из аэропорта, где мои родители проживали, на Сокольники.
Ага, ну ничего.
Вот, единственное, вот, но там уже каждый день пошли тренировки, каждый день, и поэтому...
То есть на вас, грубо говоря, поставили уже?
Ну, как бы да, меня затащили туда, я там понравился тренеру одной, Надежда Степановна Широкова, такая она меня поставила в танцы, с девочкой. И вот вся моя судьба закрутилась тогда. Вот
а вы всегда были высоким?
Да нет, вы что?
Нет?
Всегда же девчонки выше пацанов-то,
ну, да.
Вот на этом уровне. У меня партнерша была. Нас даже думали, что мы брат и жена.
Брат
ой,
и
брат
сестра.
Жена. Брат и сестра, извините.
Потрясающе,
да. Потом она стала моей женой. Брат и сестра, да. Мы с ней начали, тогда нам было по 12 лет. И потом долгие годы катались. До того, как я начал кататься с Наташей.
Но это не помешало вашему браку?
Вы знаете, этот брак, он начинался задолго до того, как Наташа появилась как партнерша.
У Наташи не было партнера?
Нет, Наташа пришла из одиночного катания. Она пришла из одиночного катания, и я ее первый партнер, и, к сожалению, последний.
Наташа вообще производит впечатление такого стабильного человека. Да, взрывная.
Взрывная.
Взрывная, но безусловно.
Насчет стабильности, вы знаете, это была большая проблема, потому что из-за своего взрывного характера, из-за своего характера, всегда с ног-то валилась. Поэтому мне приходилось все время за ней следить, и это была большая проблема.
То есть вы были сдерживающим центром?
Ну, я хотя бы не сдерживал ее эмоции. Просто ловил ее, чтобы она не упала в какой-то момент, потому что это действительно моя работа была, партнера. У меня не такие яркие эмоции в лице. Может, в душе я переживаю такие же страсти, как Наташа, но...
Да, у нее все на лице. Да,
лицом я показать ему так не могу.
Ну и как, Татьяна Анатольевна, как случилось, что она вас свела?
Да, Наташка понравилась ей, когда она выступала на показательных выступлениях. У нее был номер Арлекина, и очень ярко она его катала, и публика очень хорошо принимала. Но у нее в тот момент, когда она выступала еще, шел подъем в одиночном катании. Ну и Татьяна Анатольевна не думала, что она ее возьмет сейчас в танцы. А вот именно в тот год, когда появился у Татьяны Анатольевны я, то у Наташки был провальный чемпионат России, Советского Союза тогда. Она очень плохо выступила. Ну и Татьяна Анатольевна подошла к ней и говорит: «Наташ, заканчивай свою попку бить об лед, переходи в танцы к Андрею». Я там был удивлен, потому что я думал, что ну, любая другая партнерша из танцев, хотя бы танцорша, может быть, мне
предъявлена. Да, да.
А тут вдруг одиночница. Для меня это был, конечно, полный шок, потому что я не понимал, как мы с ней будем сейчас кататься. Я танцор, а она одиночница. Это разная мягкость ног. Они же после прыжков, у них очень мышцы жесткие, потому что, чтобы не провалиться, у них мышцы очень сильные. А у танцоров у них мягкие такие, они, знаете, пружинки такие должны быть. То есть вот эта вот проблема была первые, наверное, 2-3 года, чтобы у Наташки стали мягкие ноги.
А в смысле характеров? Это же не шутка, вы весь день на льду.
Вы знаете, как-то мы с ней нормально совершенно, вот прям сошлись. Но мы же были знакомы, мы в одном обществе катались, только у разных тренеров и в разное время. Друг друга знали, конечно, хорошо. Ну, так что прям вот я в ней не видел своей партнёрши, когда она каталась все время рядышком.
Ну, вот здесь да.
Вот, ну, да, прыгает хорошо, девка яркая. Все время красная, потому что она очень много работала. Ей надо было много работать. И вы знаете, из-за этого большая проблема у нас была у Татьяны Анатольевны. Я должен быть на соревнованиях отдохнувшим, а Наташа должна была быть загружена. И вот как с нами было ей нелегко, это было страшно. То есть я всегда ездил в отпуск обязательно. У меня был месяц после сезона.
И все об этом знали, и Татьяна Анатольевна?
Нет, как? Татьяна Анатольевна меня, естественно, отпускала.
Она понимала
это. А Наташа это... нет. Наташа весь этот месяц, она уезжала куда-нибудь на сбор, занималась УФП, бегала, прыгала, потому что ей надо было прийти. Я приду из отпуска, и у меня все хорошо, ну, только ноги, может быть, сотрешь в ботинках, потому что они отдыхают. А она должна быть в форме.
Какой ужас.
И вот так вот, да. Один раз ее отпустили, она привезла нам, по-моему, плюс 6 килограммов за 20 дней. Из Гагр она приехала такая гарная девчина. Что Татьяна Анатольевна сказала, что это у тебя последний, первый и последний отпуск. Поэтому вот так вот мы всю жизнь, она в отпуск никогда не ездила.
Вы еще чемпионы мира среди профессионалов.
Да, было такое. Несколько раз мы завоевывали.
91-й год. Это очень серьезно. Это как в хоккее,
да? А там тоже самое интересное. Сначала нам не дали первое место, хотя мы выступили отлично. И Роднина, она была в судействе, она говорит, ну, ко мне подошли и сказали, вы вторые. Вот и все. И она поставила нас старыми, естественно. И все судьи поставили нас старыми. Я потом в самолете, когда мы перелетали из Вашингтона в Москву, я говорю, а в Москве вы нас сделаете первым? Как будете выступать? Я говорю, ну да, конечно. Мы выступили, мы, естественно, стали первой. Но это был кубок профессионалов. А на следующий год мы поехали, мы уже были первые спокойно.
А поехали куда?
А это все в Вашингтоне проходило. Вашингтоне, каждый раз это чемпионат проходил в Вашингтоне. И потом нам говорили... Вы в этом году будете третьи, но деньги вы получите за первое место. Вот и вся разница. Вот так вот профессионалы выступают.
А вот можете мне сказать, Андрей, а вы бы что больше хотели?
Я бы хотел соревнования. Я бы хотел честного соревнования.
А деньги получить как за третье?
Неважно.
Это вам не важно?
Неважно. Как соревнование. Даже если бы я чувствовал, что я катаюсь на третье место, и деньги мои на третье, конечно, естественно.
Конечно.
Но если я чувствую, что я сейчас выступаю выше, чем... тех, кого они ставят. И я уже, знаете, я так к этому относился. Наташа плакала каждый раз. Она рыдала. Естественно, мы на третьем месте. Мы проиграли всем. Я говорю, Наташа, ну что ты рыдаешь? Я говорю, ну просто посмотри, вот в пакетике у тебя лежит первое место. Ну что? Ну, стоим на третьем месте.
Кошмар. Ой, Андрей, вот такие вещи.
Ну, это, опять-таки, это уже прошло, знаете, наш век наших Олимпийских игр. Это уже было после 92-го года. все это произошло, когда мы уже начали проигрывать Клима и Пономаренко, они первые, и они работали для американцев, они очень много работали на американское шоу.
Я даже не помню такую пару. Дубову помню, Наталью.
Да. Ну вот она, Клима и Пономаренко, это ее как раз вот единственные олимпийские чемпионы, которых она подготовилась с маленьких детишек.
А где они сейчас?
Они в Америке. Они в Америке. Они остались в Америке, они живут там в Америке. Они, по-моему, в Калифорнии, но точно в Калифорнии.
Но вы понимаете, в Америке многие.
Знаете, кто был? Все олимпийские чемпионы, конечно, наших времен. Но и мы очень много работали в Америке, потому что там была работа в этот момент. Очень много было выступлений.
Ну да.
Интерес был огромный у американской публики. Сейчас все переехали обратно сюда, в Европу,
это
в Россию.
Это да, вот я как раз об этом и говорю. А сейчас все переехали.
А потому что, во-первых, вернулся, слава богу, спорт вернулся в нормальное русло. Дотации очень хорошие. То есть спортсмены на сегодняшний момент обеспечены, ну, я не знаю, 200% по сравнению с нашим временем, как их обеспечивают.
Конечно.
И тренировочными площадками, и экипировками, и ну, все, что необходимо, еще плюсы им платят хорошие деньги. Слава богу, наконец-то.
А вы видели Пахомова и Горшкова?
Я с ними соревновался.
Ну,
как я? Я ну, на одних.
Вот
мы с ним сидели в одной раздевалке рядышком с Сашей. Мы потом это дружили.
Это были
и ну, дружим сейчас.
Вот ваши друзья, а и не ваши кумиры.
Мои кумиры все-таки были Моисеев с Минко. Саша и Мила, они, ну как, они гениальнейшие люди, но их манера катания, я понимал, что это только им принадлежит, и она с ними, наверное, уйдет.
Так оно
да.
Все и случилось.
А молодежь, как в виде Моисея Смеянкова, потом был Алексеев Бойчук, Леничук Карпоносов, Войтюк Жигалин того времени.
Вот кто уезжал, Леничук Карпоносов.
Они, да.
Прошу прощения, да.
Они живут там, в Америке.
Карпоносов,
они в Америке работают и живут, и работают в Америке. Вот. А это уже плеяда шла другим путем, немножко новаторским. Поэтому, конечно, из этой плеяды мне больше Моисея Смеянкова.
Ну, конечно, Моисеева была просто, я даже не знаю,
лебедь. И Андрюшка какой красивый мужик.
Да,
ну, я хотел бы выглядеть как он. Но...
Ну, Андрей, вам грех жаловаться.
Ну, я по-своему, по-другому немножко выглядел, но не важно.
Нет, вы всегда выглядели галантно, стильно. Ну, что
ну, тоже на него насмотрелся, наверное.
Потому что мне... А вот знаете, о чем мне расскажите? О музыке. Как вы выбирали музыку? Или просто вам говорили, так... Будете кататься под это?
Значит, первое – это прерогатива, конечно, тренера. Тренер ищет музыку.
А хореограф у вас был?
Хореографы были. Обязательно, обязательно были хореографы. У Татьяны Анатольевны всегда был свой хореограф. Это Матвеева, Лена Матвеевна. Вот. Она очень долгие годы с ней проработала. И она очень много проработала с Моисеем Смеянковым. Она любила их, обожала, и они ее обожали. Мы немножко, когда пришли, мы, у нас немножко другие программы были. У нас более гротеск у Андрюшки с Иркой, более классическое. И поэтому нам приглашали уже немножко других хореографов. Это из Моисеевского театра там. А что делает тренер? Он ищет сначала музыку или идею, что он хочет поставить на следующий год. Сначала, что он хочет поставить на следующий год. Дальше ищется музыка. Это залезается в картотеки, там, пластинки, кто-то, что-то у друзей. Тогда, в советские времена, это гостелерадио, где еще можно взять. У кого-то, кто ездит за границу, и там пластиночки какие-то, может быть, что-то услышишь. И дальше идет запись. Грязный вариант. Приносится на лед. Предъявляется вот нам с Наташей, Татьяна Анатольевна предъявляла 2-3 варианта музыкального исполнения. И дальше, что нам нравилось? Что вот по душе больше?
Все-таки, да. Все-таки да. Это важно да. было, да?
Да, да. Если нам вот в таком исполнении, нам не нравится.
А можете
вот...
вспомнить, что из чего вы выбирали? Вот какой-то номер?
Ну, могу. Но это уже, конечно, последние наши программы. Потому как, например, когда «Кармен».
Да.
Это был самый тяжелый выбор, потому что мы только...
Потрясающий
только
самый номер.
Недавно выиграли у Иры с Андреем Моисеем Смеянковым, и мы стали первой парой в Советском Союзе. И у них потрясающая «Кармен» была.
Да.
И я сказал Татьяне Анатольевне...
Но другая.
Ну, она другая. Потому она что другая. Я сказал Татьяне Анатольевне, если хоть один кусок из «Кармен» Моисея Смеянковым появится здесь, я под эту музыку работать не буду. И вот мы выбрали только те куски, которые не были у Моисея Смеянкова.
О, какой вы!
Я жуткий.
А ходят слухи, что с Татьяной Анатольевной вообще нельзя спорить?
Да ну как?
А собственно, вы даже не спорите, вы говорите, нет, я уезжаю на месяц в отпуск, все, я вот эту музыку кататься не буду, все.
Но у нас с ней были достаточно такие дружеские отношения больше, я не знаю, конечно, она тренер, конечно, она это авторитет, стопроцентный авторитет, но не знаю как-то так, то ли она меня допустила до этого, то ли пропустила меня. Ну, в общем, я с ней достаточно серьезно спорил, и она со мной советовалась, потому что после Олимпиады 84-го в Сараево нам надо было решаться, пойдем ли мы еще на олимпийский цикл. Потому что по возрасту мне уже было немало лет тогда. Вот, и, конечно, каждый год выдерживать психологическую, не физическую нагрузку, психологическую нагрузку вот этого вот всего фигурного катания, вот этой всякой такой нашей тусовки фигурного катания, это нелегко. И каждый год мы с ней подписывали как бы такой устный договор, что иду ли я на следующий сезон, на следующий год работать. Вот так мы с ней садились вдвоем. И она говорит, ну как, Андрюх, ты пойдешь? Я говорю, Татьяна Анатольевна, ну с такой программой, которую вы сейчас в этом году, мне нравится, я говорю, я постараюсь. Ну, и вот шли.
Ну а как же вы другую «Кармен»-то выбрали? Я не понимаю, «Кармен», «Кармен».
Нет, «Кармен» там разные же
конечно,
есть.
Конечно, разные музыка.
А и отсюда и хореография
другая. Из чего вы исходили?
Другая.
Вот мне просто интересно.
Я сказал, что
вы
я не хочу...
Вы так знали эту музыку?
Ну, конечно. Мы же с Мисеньковым сколько лет на одном катке постоянно мы знаем каждый шаг, каждое движение, их программы, они знают наши. Все это знали, мы друг с другом смотрели. Конечно, естественно, я знал, какие куски были у них, и что я не хотел делать, какие движения я не хотел показывать, потому что я не хотел, чтобы мы копировали идеальное катание Иры с Андреем. Я хотел, чтобы мы создали свое. Вот так же, как я и смотрел потом у Навки с Костомаровым, я хотел, чтобы не увидеть что-либо от нас, чтобы они сделали свое. Вот это самое важное. Когда ты свое пережил, ты свое все это осознал, и ты это свое показываешь. Вот это самое важное.
Ну,
а просто сделать руки...
А Наташа?
Ну, Наташка всегда творит, она постоянно. Она готова на все была.
Ну,
я
да.
здесь как-то...
Не, ну, «Кармен», конечно, для нее. Она просто и есть «Кармен».
Нет, конечно. Нет, да. Когда она услышала «Кармен», она завелась, она уже там себя представила. Все, я долго ходил, бучился. Что же мне... Каким мне-то быть там? Потому что же там надо
очень
тоже быть
сложно,
разным.
Сложно, да. Потому что все равно главное она.
Конечно, естественно. А все равно, а надо же потянуть-то было одеяло на себя. Потому что начали уже поговаривать, что Бестемьяна, вот она, видите, какая она все время на одной ножке крутится, а Букин стоит все время на двух ногах.
Угу.
Ну, только никто не говорит, что я ее все время поддерживаю
вот
придерживаю.
Именно, да.
А, конечно,
и
я
поэтому она крутится.
И я так посмотрел здесь программку-то, посмотрел, да, действительно, Андрюшенька, у тебя так слишком много двух ног. Надо как-то кататься на одной ножке. И вот это после «Кармен» был как раз серьезный разговор с Татьяной Анатольевной. Был очень, просто очень ругались. Я за каждый шаг боролся, чтобы я стоял на одной ноге. И вот эта вот постановка 86-го года, сезона «Паганини», там я действительно катался на одной
это,
ноге.
Конечно,
но
было, да.
Наташа ее не любит, потому что там поставлено все на меня. И я там уже на одной ноге. И я уже ее так не держу, ей самой надо держаться. Поэтому она всегда говорит, у меня «Кармен», у меня «Кабаре», у меня половецкие пляски,
пляски
любимые.
А половецкие пляски какие?
Ну, там расскажу. Это уже симбиоз всех. Вот мы уже как-то нашлись и уже перестали
смотрите,
говорить.
Смотрите, как что... вы прям классику.
Ну, а почему? А это «Кабаре», значит, не классика.
Ну, да,
говорит,
это, уже сказать. Тоже классика.
Ну, классика, да.
Да, но да. другая.
Ну, это уже тогда Татьяна Анатольевна жила с Владимиром Крайневым.
Конечно.
Они уже были муж и жена.
Да,
вот. И, конечно,
музыкант.
Он очень много советовал Татьяне Анатольевне, чтобы можно какие произведения сделать. И, например, мы записывали «Кабаре», записывали в доме звукозаписи.
Да.
Вот. И я, например, там стоял, у меня получился свист, и я стоял на лестнице, вытащили тогда на лестницу микрофоны из студии, и я свистел, когда мне надо было вот пам-пам постановки. Ну, тогда еще, да, мог, молодым был. Вот. И вовремя надо было свистнуть под музыку, потому что там у меня было
попасть.
Действительно такие, да, такие вот как раз такие места, где я падаю как бы со свистом, пролетаю со свистом, называется. Вот мы придумали вот такое, свистнули, и получилось. Потом в программе это был ключевой момент, когда вдруг появился свист, откуда он там, его уже нет в оригинале, а вот просто так записывали, когда записывали уже.
Андрей...
Но программа записана специально для нас. Это было записано специально для нас. Отыграли замечательные исполнители, музыканты. И благодарен им за это просто вот так вот поклон им.
Знаете, Андрей, я помню эту запись, я работала тогда там, поэтому помню.
Много времени я проводил там, конечно, но это была приятная работа, потому что это с удовольствием, это ты свою программу как бы творишь.
Конечно, конечно.
И главное, знаешь, когда тебе надо, какой акцент, здесь очень важно вот это. С Кармен там надо было наоборот, там ты идешь от музыки, и тебе расставлять акценты, и себя ставить, как ты хочешь. А когда ты пишешь как бы с людьми, которые творишь программу, то это легче, конечно, так.
Андрей Букин сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам огромное все, что вы сделали для фигурного катания, за все, что вы сделали для воспитания вкуса, потому что вы показывали красоту. И при вашей помощи многие-многие люди, живущие в самых разных уголках мира, слышали серьезную классическую музыку. И, может быть, как-то обращались к ней потом.
Я надеюсь, что
это правда.
Спасибо большое. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Мы встречаемся с вами ровно через неделю. Это был олимпийский чемпион Андрей Букин. Всего доброго. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»